про свободу. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы у нас в гостях художественный руководитель театра имени Пушкина Роман Козак. Во второй части передачи Роман Виктюк и Борис Балтер, «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма», а также стихи Гумилева ко дню рождения поэта. Сегодня мы поговорим с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. Он выпускник школы студии художественного театра, курса Олега Николаевича Ефремова, теперь сам педагог той же школы. В начале 80-х играл в спектаклях художественного театра и студии «Человек». В студии дебютировал и как режиссер. В начале 80-х был главным режиссером театра имени Станиславского с 2001 года и по сей день возглавляет театр имени Пушкина. В начале мая здесь состоится премьера пьесы Островского «Бешеные деньги». В ней, помимо актеров театра, будут заняты Николай Фоменко и Иван Ургант. Разговор с Романом Козаком мы и начнем с будущей премьеры.
Не очень-то часто вы сами лично выбираете к постановке такую классическую драматургию, а Островский я даже не припомню. Вообще ставили ли вы когда-нибудь?
Действительно, никогда, ни одной строчки, потому что я не очень понимал, как эти словосочетания, эти звуки все могут произноситься сегодня и слушаться. А потом как-то вот что ли время, что ли, я не знаю, что-то влияет. Именно эту пьесу захотелось прочитать из-за названия. Вообще я сейчас и со студентами занимаюсь такой сверхтрудной работой, такой масочной игрой, скажем так, дель арте. Я очень хочу сделать какой-то очень гротескный, праздничный, с одной стороны, а с другой стороны, очень острый спектакль. И, безусловно, автором этого спектакля, понятно, должен быть Островский, поскольку это, на мой взгляд, русская дель арте. Потому что эти типажи, которые он нашел, и раз и навсегда своего Тарталью, своего доктора, свою Коломбину, свою... И раз и навсегда эти русские маменьки, дочки, купцы-олигархи, женихи, ротаманы, подлецы, и это все осталось на века. Самая повторяемая реплика в пьесе «Бешеные деньги»: «Но из бюджета я не выйду». Могут меня обвинить в отсебятине некоторые, не знающие литературы этой, да, это Островский написал, да, когда еще. Вот. Поэтому мне показалось, что волшебная пьеса для, во-первых, актерского такого пира, да, что роли все феноменальные, а с другой стороны, она помогает сделать что-то очень театральное, поскольку у Островского эта грань довольно зыбкая между жизнью и театром, да, у него очень театральные люди, театральные ситуации, как бы каждый из них напичкан каким-то своим театром, поэтому и приглашение артистов связано с именно этим ходом.
Рома, а кого вы пригласили? Ивана Урганта и кого-то еще?
Ну, Николай Фоменко еще есть, да, но он, это четвертая его работа в театре, он уже как бы не приглашенный, он уже часть труппы, театра. Цеха, может быть, гримеры, которые его обожают, может, они не вообще думают, что он здесь работает. Поэтому вообще не важно, где трудовая книжка лежит. Да, Иван Ургант на роль Василькова и на роль Кучумова, купца Фоменко. А остальные роли играют члены труппы: Вержбицкий, Дьяченко, Урсуляк и Алентова Вера. И Сергей Миллер.
С точки зрения здравого смысла, я не очень понимаю, почему Фоменко и Ургант соглашаются идти работать в театр. С одной стороны, конечно, понятно, что они актеры по образованию, но, в общем-то, это не очень заманчивое предложение. Они на телевидении наверняка заработают, там, я не знаю, за 5 минут столько, сколько в театре за год не получат. Почему вы их, во-первых, зовете? Почему они принимают предложение?
Ну, как-то, мне кажется, они свои. Когда я звал там Панина, ну, мы друзья были, Фоменко, Феклистов. Я рассказывал о тех, кто в театре Пушкина время от времени появляется, из тех, у кого не лежат здесь трудовые книжки. То есть это как бы вторая орбита труппы, вторая часть труппы. Одного звука, одной крови, одного мировоззрения, может быть. Я с Ваней не был знаком, Но мне одного разговора хватило, мне кажется, и ему тоже, чтобы понять, что мы очень близко смотрим на какие-то вещи. Потом я вижу талант того, что делает Фоменко, делал, вернее, сейчас уже отошел от телевидения, и то, что делает Ваня. Я вижу, что они там выбрали себе эти роли, это же роли. Они же в жизни другие, абсолютно, прямо противоположно. И что они хорошо держатся в этих ролях. И потом не попадают на эти роли, но попадают. Но мне нужен Васильков, действительно, человек непонятный, новый. Просто пришли новые люди, и они непонятные. Вроде они обаятельные очень, и зарабатывать умеют. Но что за ними стоит? Какая-то сила от них идет, как говорит один персонаж. Боюсь я их, боюсь я его. А Фоменко, ну потому что клоун нужен. Вообще нужны клоунские люди в этой пьесе. А Фоменко замечательно владеет этим умением.
Иногда возникает такое ощущение, что на главной сцене театра Пушкина есть очень серьезные при этом драматургические тексты, но что все-таки в первую очередь важна именно зрелищность, именно эффектность, именно представление как таковое, в то время как в филиале происходят какие-то более внутренние, более серьезные, более сдержанные по форме представления вещи. И это принципиально или это я заблуждаюсь вообще?
По поводу филиала абсолютно точно, потому что филиал это такая, где мы пробуем и ошибаемся. И там поиски, действительно, поиски жанра, поиски новых молодых режиссеров, имен каких-то. Вот Вася Бархатов только что поставил свой первый драматический спектакль. А большая сцена – это большая сцена. Здесь довольно серьезные требования к ней. А я не вношу пустых пьес в зале. Хотя Федора Цветаевой, вроде казалось, мы рискуем так, а оказалось, что в Москве настолько большое количество людей, которые хотят слышать этот текст, надо угадывать, кому это интересно. 9 лет идет спектакль «Ромео и Джульетта». Я бы снял его с удовольствием, но я боюсь, что он переживет меня, потому что они хотят смотреть, тинейджеры, этот спектакль. Они хотят не потому, что их школа вводит и полные залы. Просто это поиск зрителя скорее, чем поиск зрелищности. Не то чтобы в погоне за зрителями, а любыми средствами. Все-таки средствами культуры. А то, что театр должен быть зрелищным, даже «Отелло» должно приносить радость.
То есть вы считаете, что зритель, например, на Федоре Цветаевой или на, не знаю, «Одолжите тенора» или на «Босиком по парку», что это разные люди, что люди ходят на спектакли, а не в театр Пушкина?
Абсолютно. Но они знают, что в театре Пушкина есть разные возможности. Вот это для меня самое главное сейчас. Вот я это сейчас программирую, как бы, да. Я хочу, чтобы зритель ходил в театр Пушкина нацеленно. На Федру, на Цветаеву. Хочу услышать Цветаеву, потому что люблю эту литературу, потому что это... Хочу отдохнуть безумно и хочу увидеть Сережу Лазарева. Там, я не знаю, да? Почему нет? Тем более, если это сделано культурно, достаточно достойно, без пошлости. Театр должен играть комедии. Должен. Артисты должны проходить через этот жанр. Вот. Так что в театре Пушкина, но на разные.
Вы педагог с огромным стажем школы-студии Московского художественного театра, и ваши курсы там одни из лучших, но буквально там, может быть, 3-4 педагога на весь город, которые готовят действительно так ребят. Но, как я думаю, вы продолжаете готовить, может быть и нет, может я ошибаюсь, вы продолжаете готовить их, ну, по старинке, условно говоря, так, как учили вас. То есть вы их учите тому, что называется или называлось психологическим театром, потому что методика все-таки, она берет свое начало оттуда. С другой стороны, мне кажется, что то, что мы называем психологическим ансамблевым театром, в последние годы отступает под натиском какого-то совершенно другого театра, который можно любить или не любить, можно придумывать разные ярлыки, ну, скажем, там, я не знаю, театр аттракционов, тотальный театр, синтетический театр, какой-то еще театр. Во-первых, так, думаете ли вы, что это так, как и я? Продолжаете ли вы учить ребят так, как учили вас? И что произойдет, если выточенные по старым лекалам дети попадают в совершенно другого типа спектакли?
По старинке, конечно, безусловно, так как учили учителя, потому что другого не знаю. Но я, поскольку любопытствующий человек, и пытаюсь не отставать от того, что происходит в мире театра и театральной педагогики, базируясь на том, как меня воспитали, я, естественно, что-то привношу. Какую-то информацию, какое-то знание, какое-то упражнение на мельчайшем уровне. привношу. Я нельзя сказать, что я прям революционизируюсь на ходу, но все равно как бы терминология даже у нас разная иногда бывает у одних и тех же педагогов, одной и той же как бы веры школы, да, но бывает разная даже терминология. И это нормально, потому что мы говорим, то мы желание-то одно, цель, вернее, одна. Вот. А что касается того, как они потом, выпускаясь, попадают... Ну, сейчас вообще проблема, мне кажется, переизбытка молодых актеров в театре. Сейчас вот мои ученики, сейчас, которые на третьем курсе, я думаю, что они попали во время нехорошее. Нет мест, везде много молодых актеров, выпускников, да, школ много. Труппы переполнены. Такое время не самое славное для нахождения места работы. Может быть, будут организовываться новые группы, для этого нужны лидеры, да, безусловно, потому что так сверху, когда организовывается театр, мы видим, какие результаты. Вот, а когда снизу какие-то студии возникают, и есть лидерство, и если это лидерство еще начинается со школьной скамьи, это самый лучший вариант пройти через самостоятельную кампанию. Там, я не знаю, как мы прошли, да, будучи приглашены в лучший театр мира, в Амхат, да, мы ушли от своего же учителя, сказав, что мы хотим поплавать свободно и организовать свою студию. И он, понимая, да, отпустил нас, хотя сказал, вернется, все равно вернется. Вот. Как учат по-новому, я видел, честно скажу, без называния фамилий, видел, многого не понимаю. Не понимаю. Ворчать, как старичок, не буду. Инквизицию призывать тоже, да. Но у меня ощущение такого графоманства и такого тотального дилетантизма, когда артистов начинают учить те, кто никогда не то, что артистом не был, а никогда к театру-то и не прикасался, к театральной школе, и по дороге где-то чего-то схватывал. Для меня это непонятно. При всей изобретательности этих молодых, скажем, да, педагогов, режиссеров, которые часто восхищаю, даже завидую, да, вот. Но что касается педагогики, есть некая, я считаю, консервативная база, без которой, ну, просто без которой нельзя. Есть азбука, есть алфавит. Если мы живем в России, еще хотим, как бы, заниматься живым театром, вот ты говоришь, психологическим. Не психологическим, потому что психологический театр психологического реализма – это не только то, чему мы учим. Да? Мы пытаемся учить и фарсу, и проходим через гротеск, и через стили. Живой театр. Вот живой, когда это оправдано, когда это сейчас происходит на твоих глазах, в данную секунду высекается что-то, какое-то чувство. Это самое трудное. Поэтому по старинке, но... любопытство.
Ром, но все-таки есть ощущение, что такое мы можем его как угодно называть, ну, конечно, ярлык есть ярлык, но какой-то театр, который более всего помнится как-то человечески, как образец, да, потому что, скажем, для меня, ну, вот это просто совершенно ясно, да. Чем старше я становлюсь, и чем дальше, вроде бы, дистанция, считается, что театр это здесь и сейчас, тем чаще я вспоминаю, конечно, Анатолия Васильевича Ефроса. Было много выдающихся режиссеров, но это вот для меня что-то совершенно невероятное. А это и было, в общем, все равно психологический театр. Там была, конечно, концепция, но в любом случае все происходило между людьми, которые стояли на сцене, между людьми, которые стали на сцене. Это происходило с такой невероятной убедительностью силы, что то же самое происходило между людьми на сцене и людьми, которые сидели в зале. При том, что режиссер не выпячивал себя, да, не играл своей собственной фантазией, изобретательностью в ущерб, собственно говоря, пьесе. И у меня такое ощущение, что сейчас вот что-то происходит совершенно другое, что ровно все это делается наоборот. Но оно может быть мое ощущение. Вот у вас нету такого?
Ну, во-первых, сходство вкусовое, да, тоже у меня как бы образцовое для меня в молодости надолго оставшееся это впечатление от спектаклей Эфроса и Толи Васильева с периода театра Станиславского, безусловно. Это для меня, как сказать, ну, такая вспышка настоящего искусства. И надолго опалила многих. Некоторые просто с ума сошли на этом. Сейчас происходит то, что говоришь, прямо противоположное. Ну, я много вижу, да, такого, как сказать, приукрашивания пустоты, скажем так, я бы назвал. Когда красиво, но пусто, когда изобретательно, но ни о чем, когда ярко, типа серьезно, может быть, даже. Но это все фальшь, потому что за этим нет содержания. Но мне кажется, что это всегда так было. Я бы не стал упрекать время. Вот мы живем во время кризиса. Вот культура никогда не бывает в кризисе. Она или есть, или ее нету. Пока есть два человека на земле, есть культура. Наверное, так. А поэтому я не отношусь к этому как к концу света. Ну, конец света в другом. Конец света я дохожу в том, что происходит вообще в мире, в цивилизации. Это не может не влиять на театр, безусловно, да? Обесценивание жизни человеческой. Это же везде, да, обесценивание жизни. Вот и это в театре тоже, да, обесценивание интереса к жизни, к человеческой, да, интерес к чему-то другому. Но пока еще есть силы, да, и терпение, и союзники, скажем так, и ученики, то ну вот мы этим занимаемся, вот мы на этом пятнышке, которое пытаются вывести. Химчистка новая. Но пытаемся. Нет, мне кажется, что всегда вообще того, чего хочется, мало. Всегда. В основном, безусловно, мусор. Но потом отшелушивается все, что-то знает. Я как-то спокоен. Надо делать свой камень, точить.
Вот когда вы говорили про перепроизводство, назовем это так, актеров, а ведь, в общем-то, каждый год выпускается примерно одинаковое количество, и до вот прошлого года вроде бы не было таких, да, разговоров о том, что куда они вообще у нас денутся и так далее. А, то есть это все-таки связано именно с тем, что их слишком много, или с тем, что что-то произошло в экономической ситуации, которая касается театра? Я вот не понимаю, в чем дело. Их объективно много, просто больше, чем нужно, этих ребят. Или больше, чем нужно, если такое вообще возможно, талантливых ребят. Или же все-таки проблема какая-то экономическая, которая не дает...
Нет, экономическая проблема не связана с этим, мне кажется. Не связана, потому что каждый год выпускается, ну, как минимум в Москве, как минимум 100 артистов. Да, и они все хотят в Москве остаться. В московских театрах. Да, это проблема страшная, потому что никто не едет в Барнаул, в Бийский театр, в Пермский ТЮЗ, никто не едет. Что делать? Каждый год 100 артистов должны и ходят по театрам, распределяются, показывают. И среди них очень много талантливых, и хочется взять. И те, у кого есть, те театры, у кого есть возможность, да, академические, большие, большие, огромные театры, у кого есть гранты, у кого есть деньги, у кого есть всякие возможности в штатных расписаниях, да, берут. И просто, чтобы было в доме талантливого человечка, берут, чтобы и так в бочку его кидают, солят, и потом из него ничего не выходит, он там и пропадает. Такое часто тоже бывает. Вот, поэтому это вообще проблема. Это проблема актерского воспитания и потом актерской, ну, продажи, назовем цинично, это так. А экономически... Театр стал совсем по-другому, безусловно. Экономика изменившаяся, экономика изменившегося общества, безусловно, изменила театральное сообщество, потому что сейчас довольно трудно, театрам довольно трудно. Им всегда было трудно, это всегда было такое подноготное искусство, совсем уж последнее. Но сейчас труднее всего, потому что очень много глупостей, препятствий, так сказать, так называемых реформ непродуманных, не имеющих отношения к театру, к искусству и так далее, сочиненные людьми, наверное, не понимающими, что такое театр. Но это мы не раз слышим уже, и все трубят об этом уже давно. Каким-то боком, кстати, это и влияет и даже на молодых людей, потому что желание идти на совершенно бесперспективное, в смысле материальное, материального какого-то докопления места, ну зачем? Все меньше и меньше люди уходят в сериалы, уходят в антрепризы. Сейчас даже я слышал совершенно ужасное, абсолютно катастрофическое, я считаю, ситуация, которая может развиться. Это школы для сериалов, актерские школы. Да, на 3 месяца набирают людишек. Вот так немножко полепят, что-то такое, и вперед. Да, потому что 100 серий, не возьмешь же студентов, у него занятия. И вот готовят артистов. Я думаю, если это так будет продолжаться, школы будут не нужны.
Это схема шоу-бизнеса классическая, все эти фабрики звезд. Мы готовим кое-как, кое-что, и оно не смеет рыпаться, потому что оно знает, что оно заменяемо на любого другого человека, который там, да, ты сказал, что тебе нужно больше денег, или что у тебя там насморк, значит, вместо тебя будет другое, и все, поскольку они совершенно неотличимы с актером, скажем, значительным или большим актером, или просто с уважающим себя артистом, так не поговоришь, он будет капризничать.
Да, да, да.
Ром, последний вопрос. А вот вы очень много лет преподаете. Вы видите вообще какую-то принципиальную разницу между теми, какими вот вы были или какими были первые курсы, и теми ребятами, которые сейчас приходят? Вот есть какие-то действительно отличия в их психологии, в их, я не знаю, восприятии того, что вы говорите, в отношениях с педагогами, вообще в чем-нибудь? Вот есть что-то, что бросается в глаза, что что-то не так?
Да, конечно. Мы простаивали ночью в очередях на Таганку, в кинотеатре «Иллюзион», были в курсе премьер. Мы передавали друг другу на ночь «Архипелаг ГУЛАГ», пытаясь 4 тома за ночь прочесть. По листками ходила Петрушевская. Мы же это из машинописных листов читали. Сейчас абсолютно другие ребята приходят. Они приходят темнее, в смысле более темные, не знающие, не читавшие практически ничего. Ну, а иногда бывает удивление, когда студентка что-нибудь скажет о Бродском или о Мандельштаме, и ты с ума сойдешь, боже, боже, чудо, боже, боже, наконец-то, хоть есть один человек. Потому что приходится все заново с ними начинать, потому что они действительно мало чего знают, очень с большими незнаниями приходят. Я имею в виду литературы, культурных каких-то сведений. Вот это. А так, мне кажется, иногда они талантливее, свободней. Они свободнее, глаза свободней. Не такие рабские, как у нас были. Они не так боятся учителей, как мы боялись. Они, ну, как-то свежее, что ли, чем мы. Мы немножко более загружены. Как мне кажется, такими мы пришли... Да, быть артистами, да, и мы очень серьезно будем этим заниматься, да. А здесь немножко такой есть, такой немножко пофигизм, который мне очень нравится. Это должно быть в артисте. Должно быть немножко такая легкость бытия. Поэтому я люблю работать с молодыми, очень.
Я разговаривала с художественным руководителем театра имени Пушкина Романом Козаком. В эфире «Российский час. Поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как долго может просуществовать новая российско-украинская договоренность о Черноморском флоте? Об этом говорим с украинским политиком Сергеем Соболевым и российскими политологами Алексеем Подберезкиным и Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Ереван не отзывает подписи под армяно-турецкими протоколами, но приостанавливает процесс нормализации отношений с Турцией. Как говорится в размещенном в интернете обращении к народу армянского президента Сержа Саргсяна, в частности, будет приостановлен процесс ратификации указанных документов. Расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского должен взять под свой контроль Совет при президенте России по правам человека, считает глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева. Выступая в четверг на пресс-конференции в Москве, она заявила, что смерть Магнитского не несчастный случай, а следствие пороков правоохранительной системы. «Скидка на российский газ для Украины будет сделана за счет бюджета», заявил в четверг на заседании правительства премьер-министр России Владимир Путин. Он подчеркнул, что данное решение является непростым и дорогим. Однако речь идет о качественном прорыве в отношениях между двумя странами. Россия не признает устные заявления Курманбека Бакиева о том, что он остается президентом Киргизии. Как заявил глава МИД Сергей Лавров,
Присланное Временному правительству в Бишкек по факсу заявление Бакиева об отставке является письменным документом. В центре столицы Таиланда, Бангкоке, один человек погиб и около 50 получили ранения в результате серии взрывов. Среди пострадавших есть иностранец. 5 взрывов ручных гранат произошли в толпе сторонников правительства, которые противостоят участникам акции с требованием отставки кабинета. Европейский суд по правам человека в четверг признал незаконными решения судов Азербайджана по делу главного редактора газеты «Реальный Азербайджан».
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи слушайте Роман Виктюк и «До свидания, мальчики» Бориса Балтера, «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма», а также стихи Гумилева ко дню рождения поэта. Стихи Николая Гумилева звучали по случаю дня его рождения в музее-квартире сына поэта Льва Николаевича Гумилева в филиале музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Исполняли их совсем молодые люди, студенты-первокурсники, а слушала их Татьяна Вольцкая.
Оглушенные ревом и топотом, облеченные в пламя и дымы, о тебе, моя Африка, шепотом в небесах говорят серафимы. И твое, раскрывая Евангелие, повесть жизни ужасной и чудной, о неопытном думают ангели, что приставлен к тебе, безрассудной. Про деяния свои, фантазии, про звериную душу послушай ты на дереве древней Евразии, исполинской висящей грушей. Обреченный тебе, я поведаю, о вождях в леопардовых шкурах, что во мраке лесов за победою водят полчища воинов хмурых. О деревнях с кумирами древними, что смеются улыбкой недоброй, и о львах, что стоят над деревнями и хвостом ударяют о ребра. Дай за это дорогу мне торную, там, где нету пути человеку. Дай назвать моим именем черную, до сих пор не открытую реку. И последняя милость, с которую отойду я в селенье святые, дай скончаться под той сикоморою, где с Христом отдыхала Мария.
Послушав, как этот студент Дмитрий Фетисов читает стихотворение Николая Гумилева, я, признаться, с некоторым облегчением вздохнула. Не все прогнило в датском королевстве, если юношам нравятся еще настоящие романтические стихи о героизме, любви и дальних странах. Идея чтений в музее-квартире Льва Гумилева пришла сотруднице музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и Сане Лурье.
Когда я пришла работать в музей, сказали, что музей Гумилева, ну, совсем как теперь говорят, не раскручен. То здесь совсем никакой такой не проходит работы, связанные и с молодежью, что здесь собираются только любители Гумилева, особенно Льва Гумилева, что такой получается несколько закрытый клуб. Ну вот, и как-то захотелось этот клуб расширить. Вот так пришла какая-то идея попробовать дать читать стихи. Первый год я договорилась со школой, в которой сама работала. Второй раз как-то уже круг расширился. В прошлом году у нас нашу такую конференцию, назывался «Школьный пролог», пришла и этот педколледж, замечательные вот их учителя, руководители очень как-то увлеклись этой идеей и поняли, что для студентов необходимо расширять какие-то границы их восприятия мира, жизни, открывать то, чего они совсем не знают. Несколько девочек принимали участие в прошлом году в конференции, и как-то это не прошло, видимо, для них даром. В этом году они попросили у нас разрешение устроить финал конкурса «Студенты читают стихи о Ленинграде, Петербурге». Как-то сами выразили желание продолжить работу. И вот тогда я им предложила, я не буду больше никого приглашать, а вы будете готовиться. Они готовились с декабря, причем все время звонили, говорили, что идея была поддержана массами. И действительно, подавляющее большинство первый раз пошли в библиотеку за книгами о Гумилеве, а некоторые, может быть, просто первый раз пошли в библиотеку не за учебниками.
Стихи Гумилева и сегодня поражают молодежь. Дмитрий Фетисов, например, пришел сюда сам, без чьей-либо подсказки.
В прошлом году я приходил сюда. Тут был вечер, посвященный именно, как Николай Гумилев в Африку ездил. Это и сейчас Африка, она является такой страной, где вообще неспокойно. А тогда что там было? Вот он один туда ездил.
Меня как бы впоследствии, и вот ребят, которые тут со мной тоже пришли, привело сюда то, что я когда-то зашел в фонтанный дом, музей Анны Ахматовой, и спросил, можно там вас где-нибудь читать Осипа Мандельштама. Ну, телефон Александра Михайловна взяла и позвонила, и сказала, вот будет вечер целый, посвященный Осипу Мандельштаму, дата гибели, вот, 27 декабря. И теперь вот уже второй год подряд это проходит, стало традицией, и в следующем году тоже будет. Ну и, естественно, не только Осипу Мандельштаму, вот тоже Гумилев. Любим Серебряный век, потому что, наверное, вот Серебряный век, ну и потом еще, может быть, в 80-е годы, это два таких последних цикла было у нас в стране, поэтическая новая волна, взрыв, причем это действительно был взрыв чего-то нового, романтики какой-то. И в наше время, когда все у нас в стране по-среднему, средние футбольные команды, средние поэты, средние писатели, чем еще вдохновляться, как вот не поэзию таких людей, как Николай Гумилев, Осип Мандельштам.
В музее-квартире Льва Гумилева есть много памятных вещей, связанных с Николаем Гумилевым. Сын бережно хранил память отца. Студенты и школьники приходят в день рождения Гумилева читать его стихи уже в третий раз, говорит заведующая музеем Марина Козырева.
В старости уже более философские его стихи читаешь, а в молодости, конечно, там капитаны, жираф, там всякое такое. Вот как раз сегодня хочу проводить вечер так, чтобы показать ребятам слайд-шоу и рассказать о Николае Степановиче глазами сына. Потому что для Льва Николаевича отец был очень значим, он его очень любил. И Лев Николаевич знал наизусть все его стихи. В последние годы его жизни, когда Николая Степановича, ну так, не до конца, но реабилитировали под давлением общественности, то для него была большая радость, когда начали издавать сборники стихов Николая Степановича.
Студентов педагогического колледжа привела сюда их руководительница Елена Михненко.
Это студенты педагогического колледжа номер 8. Они здесь первый раз в этом доме. А вообще мы давно сотрудничаем с музеем Анны Андреевны Ахматовой, с фонтанным домом. Мы принимаем участие в различных, даже не скажешь, мероприятиях, и на делах музея. Мы любим Николая Гумилева. Действительно, это поэт молодости. И вот наши девочки готовились, прочитают сегодня стихи, которые им понравились. Причем мы не давили на их выбор, они сами выбирали эти стихи.
Говорит студентка первого курса Алина Кургина.
Когда нам сказали, что нужно прочитать Николая Гумилева, я пошла в библиотеку, взяла книгу. И, вы знаете, я прочитала все стихотворения, но почему-то именно два мне самое больше как-то впали в сердце. Это «Молитва» и «Счастье». Хотя они маленькие, но они мне очень нравятся. «Молитва». Солнце свирепое, солнце грозящее, Бога в пространстве идущего, лицо сумасшедшее. Солнце, сожги настоящее во имя грядущего, но помилуй прошедшее. И счастье. Из красного дерева лодка моя, и флейта моя из яшмы. Водой выводит пятно на шелку, вином тревогу на сердце. И если владеешь ты легкой ладьей, вином и женщиной милой, чего тебе стоит? Тебе во всем есть гения неба.
Честно говоря, меня поразило, что все студенты, которые сюда пришли, познакомились с поэзией Николая Гумилева только после того, как им сказали сходить в библиотеку и прочесть его стихи. Почему так происходит? Неужели этих стихов не читают дома родители этих молодых людей? И Санна Лурье.
По-моему, то, что они пошли в библиотеку, это очень много. Я думаю, что если бы вы провели такую беседу со студентами первого курса университета и Герценовского и так далее, я думаю, что если бы они сказали правду, казалось бы, что дома у минимального количества людей Гумилев. Знаете, мне как-то вспоминается, что когда там все эти книги только опубликовались, я прочла такое высказывание, которое меня тогда поразило. Кто-то сказал, вот когда пройдет время, и дети, всякие школьники, не захотят учить Гумилева и Цветаева, так же, как они не хотят учить Пушкина и Тютчева, это значит, что эти поэты полностью, целиком стали частью нашей литературы. Тогда мне как-то показалось, что это невозможно. Неужели так будет? Но так есть.
Послушав Татьяну Вольскую, я вспомнила, как в 1987 году на уроке в московской школе первоклассник Дима Семенов, я даже запомнила его имя, читал «Капитанов» Гумилева. Да так, что и впрямь сыпалось золото с кружев, с розоватых барабанских манжет. В эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Известный режиссер Роман Виктюк начал работу над постановкой спектакля «До свидания, мальчики» по повести Бориса Балтера. Для этого он на время перебрался в Барнаул. Замечательная повесть Бориса Балтера рассказывает о жизни предвоенного поколения, о судьбах, оборванных войной. Тему продолжает Олег Купчинский.
По признанию самого Виктюка, эта повесть является одним из его самых любимых произведений. Поэтому, когда к нему обратились представители Алтайского драмтеатра с просьбой осуществить какую-либо постановку на барнаульской сцене, он сразу же назвал эту вещь.
Знаете, в мире никто не вспоминает о бедах, которые были. Говорят только о радостях, которые сегодня. И детей воспитывают только в этом ощущении. В ощущении любви сегодняшней. И есть я из-за этого и приехал сюда. Ни по какой другой причине. Потому что сегодняшнее поколение, которое об этой книжке не знает. И мне кажется, что вот это самое интересное учить сегодня людей, что те энергетические посылы людей, которые уходили, дети, которые не понимали, что они гибнут, а эти, которые в этой пьесе были посланы в первый день, первый, тот, кто посылал, знал об этом, что они никогда не вернутся назад. И поэтому их вопль «Мама!» отправлены туда. И если звонят колокола в этот день Победы, то те, кто находится там в церкви, слышат это эхо, никуда не исчезает. И это эхо возвращается в этот день и научить, чтобы каждый понимал, что в той тишине, в паузе между колокольным звоном возвращается этот крик детей.
Это говорил режиссер Роман Виктюк. Ставить спектакль по повести «До свидания, мальчики» Роман Виктюк будет в третий раз. Первая постановка была осуществлена в Москве в 1977 году в студенческом театре Московского университета. Одну из главных ролей Сашки Кригера тогда сыграл Ефим Шифрин. В барнаульской постановке заняты как актеры труппы театра, так и студенты местной академии культуры и искусства. По словам режиссера, он всю жизнь мечтал, чтобы в этом спектакле о предвоенном поколении играла молодежь. Ребята, которым по 18-19 лет. Виктюк планирует использовать кадры из кинофильма Михаила Калика «До свидания, мальчики». Прозвучат в спектакле и песни Булата Акуджавы.
Я вот артистам рассказывал, что на меня дома Булат Шалыч пришел с артистом, малиновый артист. Не было у меня ни тарелок, ни вилок, ничего. Там он сказал, ничего. Газета есть. Я говорю, газет нет. А у соседей не есть, я говорю, есть. Идемте. И Булат Шалыч пошел со мной звонить. Они его и не понимали, как он. Вот газеты просто. Решили сумасшедшие. Мы разорвали газеты. И селедку на эти газеты. И руками ели. А он первый раз спел «Пока земля еще вверх». Это было первое исполнение. Где-то 4 утра. Причем он говорит, что хорошая тарелка, когда две газеты, вот одна, он говорит, ай-яй-яй, цинк будем есть. Так все же с цинком. Все, ни хлеба, ничего, мы ели, пили водку, ели селедку и пели его песни. Артисты пели замечательно. Ну вот они же в этом спектакле пели не его песни, а песни тех лет. И эти песни я привез тоже сюда.
Роман Григорьевич высоко оценил потенциал труппы Алтайского драмтеатра. И это несмотря на то, что здесь лишь недавно появился новый главный режиссер – Роман Феодори. Театр работал без художественного руководителя почти 2 года. Прежний, Владимир Золотарь, покинул Барнаул из-за конфликта с чиновниками от культуры. Они пытались диктовать ему репертуарную политику и критиковали постановку по пьесе Георгия Бюхнера «Войцек». Впоследствии этот спектакль получил специальный приз фестиваля «Золотая маска». Для работы над постановкой Виктюк привез в Барнаул немало документальных материалов во войне, чтобы актеры лучше почувствовали драматизм того периода истории страны.
На этой земле, когда сквозь них соединяется земля и небо, а в этой земле есть колдовская сила. Недаром Рерих здесь жил, по-моему, 5 лет. Но это здесь есть. И этот спектакль мне бы так хотелось. Я вот сегодня с артистами, которые замечательные, пришли первый раз, их первый раз увидел. И я вот об этом с ними говорил, и это пробовал, чтобы они прямо ногами сердцами, умами почувствовали, что это совершенно другое существование на сцене. Это молитва за тех, которых нет. Это большая радость. Это ритуальное искусство. Это не искусство, которое отображает жизнь или с отрицательной стороны, или наоборот патриотической. Это есть и это, и то, но есть совершенно другое. Услышать то, что осталось. А то, что осталось, это есть сегодняшняя жизнь. Что тот последний стон, вопль, звук, он остается там, никуда не исчезает. И думаю, что он обволакивает, энергия обволакивает земной шар и не дает этому шарику исчезнуть. Именно из этого крика. Потому что это крик любви, а не крик ненависти. И ребенок никогда не говорит миру «нет». Он всегда говорит «да».
Работать в Барнауле Роман Виктюк будет месяц, периодически возвращаясь в Москву на репетиции новых постановок в своем театре и в театре «Современник», а также для съемок в телепрограммах. Премьера спектакля «До свидания, мальчики» запланирована на 4 мая. А на следующий день пройдет благотворительный показ для участников и ветеранов войны.
Олег Купчинский разговаривал с Романом Виктюком накануне премьеры спектакля по повести Бориса Балтера «До свидания, мальчики». Она состоится в Алтайском государственном театре драмы имени Шукшина. Конечно, вызывает некоторые сомнения теперь общепринятая практика ставить одну и ту же вещь в разных театрах. Но так делает и Кшиштоф Занусси, и многие известные европейские режиссеры. А повесть Балтера так хороша и так уже мало известна, что напомнить о ней решение правильное. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона, напоминаю, Марина Тимашева. Просматриваю новинку издательства «Наталис» Александр Мещеряков «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». Сценографии пока не вижу. Вижу продолжение истории императора Мэйдзи, которую мы обсуждали 3 года тому назад. Видимо, новая книга так понравилась нашему рецензенту Илье Смирнову, что он решил продолжить разговор о новой истории Японии.
Если я стану отвечать, понравилось мне или нет, получится как у Франсуа Рабле. И жениться, и не жениться, и да, и нет одновременно. Однако по порядку. В издательской аннотации скромно сказано: книга известного япониста Мещерякова является продолжением его интеллектуального бестселлера «Император Мэйдзи и Япония». Сам себя не польешь, завянешь. Но бестселлер-то был действительно достойный. Что касается новой работы Александра Николаевича Мещерякова, то на вычурное название можете не обращать внимания. Считайте, перед вами просто курс японской истории после Мэйдзи. При его сыне Йосихита и при внуке Хирохита – это герой фильма «Сакурова солнце». В книге он фигурирует в основном под девизом правления или тронным именем Сёва, то есть «свет и гармония». Вариант «просвещенный мир», что, я цитирую, отсылает к временам легендарного китайского императора Шуня, при котором 10 тысяч земель пребывали в мире и гармонии. Черный юмор истории в том, что именно Хирохита стал другом и самым верным союзником Гитлера. То есть, сначала блестящие реформы Мэйдзи, когда на глазах одного поколения страна из глубокого средневековья вырывается в ряд передовых держав, экспериментально опровергает рассуждения тогдашних биологизаторов о генетическом превосходстве белой расы, но потом идет быстрая фашизация страны, торжество тех самых идей, которые так не нравились японцам в европейских колонизаторах. Теперь уже японские псевдоученые, ссылаясь на Дарвина, доказывают, что японцы – вершина эволюции. Но и сползание обратно, даже не в средневековье, а просто в дикость какую-то, я цитирую. Два младших лейтенанта поспорили о том, кто из них сумеет с помощью меча отрубить большее количество китайских голов. Один из них отрубил 105, а другой 106. Газета поместила и фотографию лейтенантов, которые опираются на свои мечи. Конец цитаты, и дальше закономерный крах всего этого в 1945 году. И потом начинается новое возрождение Японии поперек всех ментальностей на совершенно другой идейной основе. Вот сюжеты, которые рассматриваются в книге с привлечением интересных, порой неожиданных источников, например, школьные учебники, выходившие в разные годы. Стоит это читать, безусловно, если открыть на середине. Но если читать с самого начала, ответ напрашивается иной. Мы уже говорили с вами, что сегодня так называемый тоталитаризм – это не научный термин, а политический ярлык, который используют, как правило, чтобы поставить нашу страну через запятую с фашистскими режимами, развязавшими Вторую мировую войну. Чему и посвящено как бы теоретическое предисловие к книге Мещерякова. Как бы, потому что на полях буквально каждого абзаца можно ставить вопросительные знаки, а откуда вы это взяли? Ну, например, написано: государства прошлого 19 века не могли поставить под ружье миллионы подданных. Мне как-то неудобно напоминать доктору наук, вот почему это так обезлюдила Франция после наполеоновских войн, ну еще про гражданскую войну в США и прочие из школьных учебников, что он должен знать лучше меня. Дальше он пишет: японские, нацистские и советские руководители были людьми экзальтированными и малообразованными. Ну, предположим, состав первого советского правительства он запамятовал, но ведь главный японский руководитель – это герой его собственной книги. Кто же был в Японии необразованный? Император или премьер-министр принц Каноэ? Фашистский новый порядок почему-то трактуется все время как утопия. Вот что утопического в захвате и грабеже чужих стран с массовым порабощением, уничтожением тамошнего населения? Лично я не понимаю. Тогда и Асархадон, и Чингисхан тоже, что ли, утописты? И все предисловие примерно в том же духе. Но дальше, слава богу, то есть Аматерасу, начинается конкретное исследование того, в чем автор является специалистом. Конечно, и сюда залетают брызги агитпропа. Вот заходит речь, например, о спорте в Японии. И ремарка: опыт фашистской Италии и фашизирующейся Германии усваивался на лету. С 28 года спартакиады стали проводить и в СССР. Причем тут СССР? В предыдущем абзаце черным по белому написано, что император Сёва учреждал свой кубок, подражая обыкновениям британской монархии. А в 28-м году Германия была еще образцово-демократической. Наконец, главное, самые-то крупные и знаменитые спортивные состязания, организованные намного раньше и советских спартакиад, и японских соревнований святилища Мэйдзи. Это, извините, Олимпийские игры. Тоже, что ли, порождение тоталитаризма? Но, как правило, фактически материал в книге никак не связан с этим тоталитаризмом, более того, вступает в противоречие с политическими взглядами автора. Истоки того режима, который восторжествовал в Японии в 30-е, ну никак они не соотносятся с революционными утопиями. Наоборот, вырастают из респектабельного капитализма. Замечательное авторское признание. Япония уже была полноправным членом международного сообщества. Это сообщество заставляло ее жить по своим империалистическим законам, которые побуждали воевать. Первая мировая война показана именно как грабительская. Причем в случае с Японией цинизм сюрреалистически — это определение самого Мещерякова. Потому что японский истеблишмент хотел повоевать, но не знал с кем. И в последний момент решил, что выгоднее напасть на немцев, потому что их колонии легче прибрать к рукам. Но когда на Парижской конференции в 19-м году японская делегация, еще не фашисты, нормальные капиталисты, союзники, пыталась внести в устав пункт о расовом равенстве, предложение встретило жесткий отпор. От кого? Нет, Гитлера еще не было. От США и Великобритании. Японцы это запомнили. В книге показана совершенно объективная картина оккупации российского Дальнего Востока. Цели ее – прибрать к рукам богатейшие природные ресурсы Сибири. Роль белогвардейцев, которых теперь у нас пытаются представить патриотами. Однако, я цитирую, «страна Советов оказалась сильнее и непокорнее, чем ожидалось». И тем не менее, первый иностранный корабль, прибывший с грузом гуманитарной помощи после токийского землетрясения 23-го года, был из Советского Союза. Когда в Японии начались погромы, их жертвами стали так называемые гайтидзин, люди внешних земель, буквально понаехали тут. То есть корейцы и китайцы, которые выполняли самую грязную, тяжелую работу. Но кроме того, японские черносотенцы убивали своих же социалистов и профсоюзных активистов. Автор признает, что именно Компартия выступала в защиту национальных меньшинств, против милитаризма, культа живого бога императора. С другой стороны, защитой от коммунизма вышеупомянутый принц Каноэ оправдывал нападение на соседние страны. Были еще и буддистские наставники, которые давали этой политике религиозное обоснование с точки зрения самой миролюбивой из мировых религий. Был указ императора Сёва о том, что, цитирую, «общепринятые принципы и обычаи международного права неприменимы к Китаю». предвосхитивший лет на 8 аналогичные распоряжения Гитлера. При этом, цитирую, «как это ни странно, у японского императорского дома сложились хорошие отношения с Ватиканом, Ватикан признал Маньчжоу-го, под его влиянием католическая Латинская Америка последовала этому примеру». Маньчжоу-го, это если кто запамятовал, марионеточное псевдогосударство, образованное японскими военными на оккупированных территориях. И в позиции тогдашнего Ватикана, по-моему, нет ничего странного. Все закономерно, в Европе было то же самое. А если обратиться к финалу книги, тоже может показаться странным, что после войны из союзников Гитлера один японский император не только не понес наказание, но даже сохранил свой пост, хотя и с урезанными полномочиями. Но ведь понятно, на какой почве они нашли общий язык с американским сёгуном генералом МакАртуром. Цитирую. Поначалу американцы задумывали новую Японию в качестве азиатской витрины демократии. Теперь ей надлежало играть роль бастиона борьбы против коммунизма. На всякий случай уточняю, речь не о том, что коммунисты были ангелы, автор книги этого тем более не утверждает, у них свои грехи, но не надо навешивать на них чужие, пусть уж каждый отвечает за свои. Главный вывод, на мой взгляд, в том, что история хоть и закономерна, но альтернативна, и Япония в 20-е годы не была фатально обречена. Только, к сожалению, нормальные люди, которых хватало и среди левых, и среди правых, оказались разобщены и в меньшинстве. А другие, как раз очень влиятельные и образованные, сознательно сделали ставку на коричневые.
Илья Смирнов рецензировал новую книгу «Быть японцем. История, поэтика и сценография японского тоталитаризма». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Флоринская. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно будет познакомиться на сайте swobodanews.ru.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6015, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.